Всем привет! В эфире передача «Перекрёсток мнений» и я ее ведущий Ледякин Егор. Мы сегодня будем продолжать нашу тему интересную атеизма и вообще, в принципе, миссионерства. Сегодня в студии миссионер, протоиерей отец Александр Сандриев, руководитель отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии и атеисты, которые сами себя представят.
Дербышев Иван.
Ермолин Максим.
Нагуманов Максим.
Дмитрий Николаев.
Филиппов Иван.
Вообще, сами по себе факты многих вещей тоже не являются для нас доказательствами. Скажем, электричество, сложно очень понять. Ветер, который дует, мы можем только почувствовать его, как, то есть, органами чувств. То есть, есть факт как орган чувства, то есть то, что мы фиксируем глазами, ушами, осязанием, обонянием, да? Вот. То есть мы как анализатор, да, вот это факт. Или факт это то, что нам рассказали, электричество это там, движение электронов в этом, как оно называется, да, в магнитном поле и так далее. Я вот давно физику изучал. Вот. Что фактом является, да? То есть, конечно, вы скажете, факт это движение электронов, да? Но это тоже, собственно говоря, бездоказательно, да?
Ничего, факт заключается...
Факт есть. То, что руку, когда суешь два пальца в розетке, тебя что-то дергает с тобой, да? Но не то, всегда. Что это движется электроны, ты их не видишь. Ты в это веришь.
Ты в этом не знаешь, потому что
тебе это сказали. Ученых.
Да, это доказывали. Вот Максвелл, например, великий ученый, физик, он открыл магнитное поле, теорию, выдвинул множество формул, не назовущих с неодномерно.
Вот-вот.
Ну и вот. И как бы он этим занимался, и вот это применяется на практике.
То есть вы, например, приходите
домой, открываете холодильник, да. И там холодно. Ну, потому что электричество есть.
Холодно, да,
а, например,
электричество есть.
Ну, вот просите, например, что-нибудь у Бога. Ну, вот, ну, может быть, дает, но может не дает. Ну, кто знает.
А смотрите, есть. Смотрите, я правильно вас понял, что существует теория, теория, да, которую доказал Максвелл про электрическое поле, или, скажем, Гейзенберг, да, про двойственность электронов, да, или Эйнштейн про теорию относительности, внутри которых существуют факты, и вернее не так скажем, внутри этой теории они интерпретируют факты, что холодильник холодный, это потому-то. И вот эта теория, она нагружает факт. То есть вы два пальца в розетку засовываете, извиняюсь, вот, что-то с вами происходит, и вы понимаете, что это происходит, потому что Максвелл в свое время написал такую теорию, именно поэтому с нами происходит. Вы понимаете, что вы верите, доверяете на слово Максвеллу, но вы сами эту теорию тоже не исследовали, не изучали часто.
Но ведь на практике это происходит.
Что на практике происходит? На практике происходит много чего.
Ток есть, на практике есть,
то, что вас дергает. Вот что происходит на практике.
А что нас дергает?
Вот, а это уже ток. Вопрос теории. Это вопрос теории, что вас дергает.
Существует такая вещь, как научное сообщество, которое
превыше всего ценит
объективные знания.
Вот, отлично. Что такое научное сообщество? С чем оно работает, научное сообщество? Вы знаете, что научное сообщество работает с гипотезами, вот, с теориями. Вот. С суждениями научными, да?
Однако, если эти теории, гипотезы и суждения не находят доказательств, и
их считают ошибочными.
Их отвергают.
Так доказательства это что? Доказательства. Что есть в данном случае доказательства? Скажите мне, пожалуйста.
Что-либо подтверждающее подлинность гипотезы.
Вот как можно доказать, что... Очень хорошо. Эксперимент. Какие главные в науке... какие главные основания для доказательства в науке?
Ну, возможность проведения эксперимента.
Эксперимент, конечно же. И второе?
Возможность повторного проведения эксперимента.
И еще, кроме этого, называется наблюдение. Потому что не все мы сможем провести эксперимент. Когда мы смотрим звездное небо, мы не сможем с ним проэкспериментировать,
да?
Но мы можем, мы звезды не сможем создать в лабораторных условиях.
Ну, не звезды, но нечто подобное можно сделать в лабораторных условиях, провести какие-то...
Ну, что-то нельзя сделать. Что-то можно, что-то нельзя. Понимаете, я вам скажу, что я в свое время изучал биологию, и вот то, как... Вот я вот занимался кекликами в этом... в туркменском заповеднике. Кеклики — это горные куропатки такие были. Так вот, я вам скажу, мы их специально взяли, и привезли на станцию юных натуралистов. Они у нас там жили, мы за ними наблюдали. Вот скажу, то, как они себя ведут в природе, мы никак не могли им воссоздать такие условия, чтобы они также себя вели внутри в клетке. И человек в большинстве своем ограничен возможностью создать эксперимент. Очень хороший эксперимент — это великое достижение, совершенно верно. Но я сейчас не об этом. Раз уж мы ушли в научные дебри, действительно, наблюдение и эксперимент — два главных основания для доказательства. Да? Скажите, пожалуйста, как мы можем провести эксперимент насчет радиоизотопного уранового метода? Как мы можем провести эксперимент с тем, что он распадается за 4,5 миллиарда лет? И то это полураспад, период полураспада. Да? Как мы можем эксперимент? Эксперимент проводится во времени. Времени у нас нет такого. Мы рассчитываем, но при этом не учитываем многие факторы. Это все научные суждения с большим количеством допусков, с большим количеством припусков и погрешностей. И ученые для того, чтобы двигаться в направлении, эти научные суждения это принимают. Говорят, мы соглашаемся, что это примерно так. Понимаете? Но когда люди другие считают, что ученые с этим согласились, что это примерно так, и начинают в это верить, они верят ученым на слово, но сами-то они не могут проверить ни с помощью эксперимента, ни с помощью наблюдения, понимаете? Поэтому вы верите в ток на слово, вы верите в эволюцию на слово, вы верите в различные мутации на слово и так далее. Вы во все верите на слово сообществу ученых, которые, заметьте, договорились между собой считать это примерно так. Но потом изменяется научная картина мира. И это же сообщество ученых начинает говорить по-другому. Таких примеров очень много. Знаете, да, слышали, наверное, изменение парадигмы, да? Там был, самое известное это механическая теория Ньютона, а потом идет квантовая теория или там теория относительности. Это не важно, да? Вот. Изменилась парадигма. Сообщество ученых изменило многие отношения. Я вам скажу, нас учили, что материя существует вечно. На школе, на уроках физики учили. Материя существует вечно. Хотя уже была наиболее разработанная концепция большого взрыва. Наверное, слышали, да, про это? Вот. А на школе учили, что теория существует вечно. Как там говорил, не помню кто, по-моему, Парменид, еще из древних греков. Вот. А потом оказывается сегодня, что нет, не вечно, что был какой-то большой взрыв, а до большого взрыва вообще неизвестно, что было. Меняется теория и меняется сообщество ученых. Вот, поэтому насчет фактов я как бы тезис, это тоже свой скажу, тезис, то, что факты существуют только в теории, а теорию нужно очень хорошо знать, для этого нужно быть ученым, а сейчас специализация ученых очень узкая, и поэтому мы часто эти факты проверить не можем.
Вот. Но при всем при том, что вы сказали, мы заходим домой, и если никто не отключил электричество, мы заходим, мы видим, что горит свет, мы чувствуем то, что у нас в холодильнике холодно. Да. А Бога не видел никто.
Понимаете, в чем дело? Вот то, что вы говорите про доказательства, действительно, Бога нельзя доказывать. Невозможно доказать. Также, если человек упрется, он скажет, я не верю в факты, которые вы мне говорите. Таких людей есть, такие люди есть. Существовал такой философ Беркли, Уильям Беркли, по-моему, он говорит, вы не сможете мне доказать, что когда я отворачиваюсь, сзади меня не появляется кенгуру. Понимаете? Вот. Конечно, специально парадоксально говорил, но вот если говорить о доказательствах, понимаете, вы сейчас основываетесь на здравом смысле. Давайте будем говорить на уровне здравого смысла. Это очень хорошее явление. И мы за то, чтобы говорить на уровне здравого смысла. Потому что на уровне здравого смысла идем про доказательства Божие, раз прозвучали такие слова. Мы действительно не собираемся доказывать, что Бог есть. Нам этого не надо. Мы верим в Него. А вера — это не доказательство, это внутреннее состояние человека. Если человек верит во что-то, вот вы верите, что ток есть, вы этим живете и пользуетесь холодильниками, и пользуетесь там гаджетами там, различными, да? Потому что вы в это верите, этим живете, да? Вот. И человек, на самом деле, много чем живет. Вот, ну, вот человек сегодня доказал, что он верит в информацию, что есть информация насчет Библии, и что если это написали в интернете, значит, это правда. Ладно, я немножко утрирую, извините. Вот. Я немножко утрирую, конечно же. Вот. Все-таки, если мы говорим про доказательства существования бытия Божия, существует здесь действительно очень тоже длинная история. Действительно, в средние века пытались доказать, что Бог есть. Там разные доказательства было. Психологическое, космологическое, онтологическое. Вот сейчас не буду загружать головы. Вот. Как вы знаете, был такой философ Кант. Да? Эммануил Кант, который разбил все эти основные доказательства. Потом сказал, нет, все-таки Бог есть. Есть же во мне совесть. Есть же во мне нравственный закон. И есть небо над головой, говорит. Это так называемый нравственный закон. Это нравственное доказательство, которое Кант придумал. Но потом появился Михаил Булгаков, который написал, помните, что в этом, в «Мастере и Маргарите», помните, да, известный диалог Воланда и Берлиоза, да, вот вы говорите, Бога нет, да, он это так, это, конечно, с юмором, да, ну, как бы дьявол доказывает, что Бог есть, потому что есть зло. Говорит, как вот, если вы не можете, а над вами зло сделать, сегодня вам голову отрежут, он говорит, вот, в этой книге. Если существует зло, которое вот с вами может сыграть легкую, в легкую, и вы не можете не сказать ничего и никак не можете этому противодействовать, значит, Бог есть, делает отсюда вывод в целом по этой книге «Мастера и Маргарита», да, Булгакова. Но я вам скажу следующее. Никогда в истории церкви существование Бога не доказывалось и существование дьявола. Существование Бога можно доказать только самому себе. Только тогда, когда ты лично с ним встретишься. На самом деле существование Бога, ладно, вера в Бога. Но ведь есть вера в более вещи, которыми все пользуются и часто в них верят. Вот. Я всегда очень просто спрашиваю. Вот вы скажите, кто себя признает атеистами. Скажите, любовь – это только химические реакции в человеческом организме? Или не только химические реакции в человеческом организме? Как вы на этот вопрос ответите? Причем подумайте, вот честно я попрошу ответить. Если у вас есть, может, у кого-то дети есть, может, у кого-то есть любимая, может быть, есть у кого-то любовь такая вот очень сильная, глубокая. Вот подумайте, что вы готовы своей девушке, своему ребенку сказать, там, сынок, я тебя люблю только химическим образом. Понимаете, вот все нужно довести до некоторого логического завершения. Вот как вы, потому что то, во что человек верит, часто как бывает, что человек верит на самом деле и в любовь верит, и в совесть, и в радость, и в надежду, и еще во что-то верит. При этом говорит, нет, я атеист, в Бога я не верю. Но при этом, если он признает, что любовь это не только химические реакции, что это что-то внутри с тобой происходит, непонятно почему. И ты этим живешь, и используешь в своем лексиконе, и выстраиваешь отношения со своим ребенком, что ты ему говоришь, то значит ты веришь в любовь не просто как в набор химических реакций. Поэтому вопрос к вам. Любовь это только химические реакции или не только? Совесть есть у человека или нет?
Смотрите, любовь, если бы не было у человека гормонов, которые выплескиваются во время этого чувства, то мы бы его и не испытывали. Так ведь? То есть, по факту, без них любви бы не было. То есть, да, любовь это, в общем-то, химические реакции.
Только, да?
Продолжение рода.
Я считаю, что любовь это действительно набор химических реакций. Просто человеческая психология и психика устроена так, что ему легче представлять все вот эти вот реакции, протекающие в нем, и эмоциональные компоненты, в виде представьте их в виде метафоры, то есть любви. Ему проще осознавать это как некое чувство, некоторое возвышенное чувство, возможно, даже некоторое божественное чувство, не вдаваясь в то, что это набор химических реакций.
Понятно. Нет, я же не говорю, что нет химических реакций. Конечно, человек – существо многогранное, и тело есть, и душа, и дух. Вот. Но если человек это только химические реакции, и все сводится только к гормонам, это ваш выбор, как вам верить в это или нет. Я не собираюсь вам доказывать и говорить, что любовь это не только химические реакции, что действительно, когда юноша влюбляется в девушку, там, как правило, гормоны существуют, да, и очень много завязано на гормонах, очень много. Но не только. Вот. Это, наверное, любой человек. Почему вот одного любишь, другого нет? Почему выбор происходит такой мучительный, сложный? Ну, здесь вопрос об этом, если говорить, это отдельная тема. это отдельная тема, что любовь — это химическая реакция или нет. Вот, а совесть? Если человека мучает угрызение совести, как это свести к химическим реакциям? Или вы тоже совесть отвергаете, да?
Были химическим реакциям, это скорее просто моральное воспитание, которое тебе вдалбливали с детства, и ты это уже принял как данное. Не
ага.
Были проведены исследования, я уже не помню кем, не помню когда и так далее, но я читал о них. Вот. Были проведены исследования на наличие общей морали у всех людей. И так вышло, что по результатам этих исследований можно было сделать вывод, то, что в каждом человеке мораль она примерно одинакова. То есть исследование представляет собой вот что. Человеку представлялась ситуация, в которой он мог поступить двумя способами. Например, машинист едет, мчится на неуправляемом поезде. И испытуемый, он может перевести стрелку, либо оставить так, там машинист погибнет, либо переведет стрелку, еще и 5 людей при этом погибнет. Вот. И большинство людей, понятное дело, выбирали убить только машиниста. Эти ситуации представляли собой, ну, многие вариации. Например, можно было скинуть полного человека с моста, чтобы остановить поезд и так далее. В общем, и у большинства испытуемых ответы были схожими. Это наводит нас на мысль о существовании некоторым общем центре морали в мозгу, который мог образоваться в процессе эволюции, для, чтобы способствовал выживанию вида. Вот.
Угу. А почему тогда сердце болит, если это в мозгу происходит?
Сердце болит по физиологическим причинам.
Совесть болит, что когда ты совершаешь этот поступок, который ты не хочешь совершить, почему болит сердце, а не мозг?
Это происходит из-за стресса. Стресс вызывает нарушение кровоснабжения сердечной мышцы, афферентные нейроны, идущие в симпатическую систему.
Да-да-да.
Зарегистрируют ощущение боли.
Да-да-да, я также в свое время доказывал себе и говорил. И считал, что животные тоже разумны, да? Вот. Но есть вот некоторые тайны, которые невозможно объяснить это с помощью в науке, такие как сознание, вот, как они происходят. Можно там верить там, в теорему Опарина, да, который говорил, что там с помощью коктейля произошла молекула ДНК или там еще что-то. Вот. Но это невероятно все, вот, что это возможно. С точки зрения закона вероятности. Тем не менее, ученые вот, используют эти нагромождения в виде теорий, чтобы в них верить. И так далее, и тому подобное. И опять мы подходим к тому, во что мы верим. Вы верите в то, что это действует мышца, да? Какая-то там общая. Это ваше научное теоретическое объяснение. А я верю, что внутри меня что-то такое есть, и что если с этим буду работать, это буду воспитывать, то тогда в экстремальной ситуации, про которую вы сказали, там, перевести стрелку или нет, это же экстремальная ситуация, правильно? Вот. Человек может совсем по-другому поступить. Он может поступить нестандартно. Вот в чем весь вопрос. Большинство людей, конечно, которые не работают над совестью, не воспитывают ее, не занимаются ей, они, как вы сказали, подвержены общей морали. Общие моральные вещи распространены. Но есть люди, которые выходят за рамки этого. Есть люди, которые с помощью веры продавливают ситуацию, так называемые харизматики. Тогда бы не было очень многих вещей, не было там души прекрасных порывов, там, не было бы поэзии, не было бы красоты, наконец, которую невозможно объяснить только гормонами, нейронами, протонами, электронами и так далее и тому подобное. Я в свое время просто расскажу вам историю, чтобы как у меня это было, потому что вот это научное мировоззрение для меня это было настолько серьезно, особенно на первом курсе биофак, когда я знал, там химию очень хорошо изучал, там у нас, это помню, как после Олимпиады я смотрел на все, как вот матрица, помните, он смотрит и все везде. Вот я смотрел на все и видел везде вот эти молекулы различные, там, например, там смотрел на столб бетонный и там вспоминал там формулу бетона, размышлял, как оно все стоит, там смотрел на лист, там сразу вспоминал фотосинтез, там, как все это происходит, ну и так далее. Вот. И вот я шел и один раз встал около столба бетонного у себя в городе. Стою и вдруг понял, что с точки зрения вот, вот чего-то там, не знаю, кого-то там, я вот так подумал, если сверху посмотреть, вот с этой точки зрения, с которой я смотрел на все, если немножко дальше пойти, не только на молекулы, но и на атомы, и даже на элементарные частицы, я вдруг понял, что я и столб — это одно и то же. Что столб состоит из протонов, электронов, нейтронов, что я состою, причем количество будет одинаковое абсолютно, примерно, даже не примерно, а точно, что столб состоит из одних и тех же элементов, что я состою из одних и тех же элементов. И выбор для меня был очень простой. Я это столб или нет? Это мои мучительнейшие размышления были. Вот. Именно после того, как я очень много размышлял о материализме, о химии там, и так далее и тому подобное. Я все-таки долго об этом думал. Стал изучать различные другие религии, различные другие философские системы. Вот. Ну и пришел к тому, что Бог, он есть. Почему он есть? Потому что я с ним встретился. Невозможно доказать тебе того, с чем ты не встретился. Невозможно говорить про любовь, если ты ее не пережил. Слепой человек никогда не поймет зрячего. Никогда. Глухой — слышащего. Если этого опыта у человека нет, значит, этот человек не сможет себе доказать ничего. Вот этот самый основной вопрос, вопрос веры. Поэтому все, что я услышал от вас сегодня, это так или иначе было основано на вашей вере. В науку, в какие-то объяснения, в какие-то теоретические нагромождения, извиняюсь за такое слово. Но мне вот так показалось, что это ваша вера.
Напоминаю, что сегодня мы обсуждали тему миссионерства. Сегодня у нас в гостях был диспут между атеистами и протоиереем, отцом Александром Сандриевым, руководителем отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии. Продолжение передачи следует. Всем пока!